«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и слушатели «Говорит Москва» свои вопросы задаем президенту Федерации компьютерного спорта России Дмитрию Смиту. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Что бы вам ни казалось, эта тема слишком уж внезапной. Я имею в виду тема компьютерных игр, тема киберспорта в нашем эфире. Для несведущих сообщу, что 25 августа завершился турнир по игре в Dota 2 The International 2018. Это самый большой турнир по Доте, который на планете проводится, правильно?
Или да, один, все верно.
Один из. Наша команда российская там заняла не первые места и не призовые места.
Нет, как раз призовые.
Пятое, призовые, шестое место. Это все еще призовые места.
Да, 1 140 000 долларов.
Вот, отлично, что вы стали сразу говорить про эти цифры. Я имею в виду о размерах приза. Весь призовой бюджет конкретно этого чемпионата, который в этом году прошел, завершился, более 25 миллионов долларов.
Да, это правда.
Это просто, чтобы публика понимала, что это не совсем уж какая-то детская забава, и вообще в потенциале это такая гигантская индустрия с гигантским сложно сочиненным менеджментом, в чем мы попытаемся сегодня тоже разобраться. Думаю, для кого-то и слова Dota 2 и вообще сам факт проведения турниров по каким-то компьютерным играм, где вот такие призовые фонды, 25 миллионов долларов, для кого-то это новость. Думаю, большинство из слушателей, значительная их часть, вообще в последний раз задумывалось о том, что вот где-то кто-то играет в игры и состязается, только когда вышла вот эта драматическая новость из США. Джексонвилл — это где, какой штат, не знаете? Там люди проводили состязания по NFL, National Football League, имеется в виду американский футбол, и один из игроков, проиграв, взялся за оружие, и три человека, считая самого этого игрока, погибли. Я уверен, вам не нравится, что мы с этого начинаем. Я просто к тому, что люди очень редко думают о том, что где-то за пределами трансляции канала Матч ТВ, где есть основные виды спорта командные, которые нам представляют там, где-то есть еще состязания, которые представляют из себя вот эту большую индустрию, а они вот только в случае какой-то драмы об этом знают. Вот, так я подступился к этому разговору. Давайте попробуем с вашей организации начать, потом вернемся к The International и ко всему тому, что я сейчас наговорил.
Хорошо, Федерация... маленькая сразу ремарка.
Поехали,
Матч,
да.
ТВ является одним из наших партнеров, и киберспорт на Матч ТВ уже достаточно давно представлен.
Это какое-то время около прайма, это буквально прайм, и что именно транслирует Матч ТВ?
Ну, старт сотрудничества был в рамках турнира «Эпицентр», который проходит в России уже не первый год. Призовой фонд, например, в мае этого года был 1 000 000 долларов. Это вот турнир, который проходил в Москве на ВТБ Ледовой арене.
И матч это транслировал в своей федеральной сетке. Просто если я верно представляю структуру вообще холдингов, которые входят в Матч ТВ, у них есть какие-то трансляции онлайн, есть трансляции на каких-то платных каналах и сервисах. Вот это было по федеральному матчу трансляции были?
Здесь речь идет о том, что были даже с первого эпицентра прямые включения в эфир.
И какое это было время? Потому что, опять же, статусность события во многом определяется временем, в которое о нем говорят на телеканале.
Ну, статусность, я могу сказать, что на открытии непосредственно выступала Тина.
Давайте все-таки разбираться, что есть ваша федерация. На сайте вашей федерации одна из федераций компьютерного спорта России. Не киберспорта, как вот мы часто и пишем тоже, а именно компьютерного спорта. Вы, кстати, для себя решали этот вопрос, как называться, компьютерный спорт или киберспорт?
Вы знаете, наша федерация была создана еще в 2000 году. И в тот момент такого термина, как киберспорт, еще не было. Был термин именно компьютерный спорт. Но компьютерный спорт звучит слишком длинно. И было, в общем-то, так, скажем, коллективным разумом придумано выражение киберспорт, сокращенное, сайберспорт. А, естественно, сейчас у нас во всех правилах, которые в том числе вывешены на сайте Министерства спорта, всегда идет компьютерный спорт в скобочках киберспорт. Поэтому, наверное, вполне возможно, мы скоро проведем ребрендинг и будем официально уже называться Федерацией по киберспорту. Но сейчас официальное название, да, компьютерный спорт, но суть от этого не меняется.
Министерство спорта Российской Федерации государственную аккредитацию вашей организации выдало в июле этого года. А существуете вы с 2000 года. В каком статусе вы существовали на протяжении 18 лет? И вообще, до какой степени вы как-то ассоциированы с государственными структурами, завязаны на государственные структуры? Поясните, пожалуйста.
Ну, давайте по порядку. Ага. Мы общероссийская общественная организация, представлена в данный момент в 68 регионах нашей страны. Количество регионов, естественно, постепенно увеличивается. В 2001 году Россия была первой страной в мире, которая признала компьютерный спорт. И, собственно, в этот момент это было такое знаковое событие.
Что значит признала? То есть кто сказал, мы, Российская Федерация, признаем киберспорт? Что это было?
Это был приказ министра спорта, господина Рожкова. Соответственно, опять же, этот приказ вы можете посмотреть там на сайте нашей федерации, я думаю. Это не составит труда. Здесь речь идет о том, что это было впервые на планете Земля. Дальше уже по нашему образу и подобию пошли другие страны, и Южная Корея, и Китай, и вот недавно даже Германия присоединилась. С этого все как бы началось. Однако здесь мало было того, чтобы получить признание как вида спорта, надо было еще доказать, что наш вид спорта развит на территории всей страны.
А можно здесь уточнение? Когда вы говорите, что уже по следам России пошли прочие государства, вот, скажем так, в истории киберспорта, вот так и записано, что Россия, я не знаю, не в каком-то своде и Талмуде, а просто все понимают и знают на планете, кто вот в индустрии существует, ну, что Россия была первой. Или это вот
исторический
сейчас...
факт, о котором знают все специалисты.
Но он как бы ценный, я имею в виду, что мы можем...
знаете, для россиян, я думаю, это ценно, для американцев, думаю, наоборот.
Понятно. Ну, я к тому, что вот мы можем манифестировать себя вот именно как, ага, мы первая страна, которая признала киберспорт.
Более того, мы являемся еще и старейшей федерацией на планете. Так что здесь есть чем гордиться. На самом деле, это действительно было знаковое событие, которое во многом определило историю развития киберспорта.
Так, что было дальше? Вот они насоздавали федерации и...
А дальше мы проводили различные исследования, потому что было очень большое общественное мнение относительно того, что компьютерный спорт, киберспорт – это вредно, что это портит, например, зрение, что это увеличивает там агрессивность, создает, скажем так, прецеденты по каким-то психическим расстройствам. Естественно, это все изучалось. Естественно, наше исследование, которое мы проводили с большим количеством ученых, например, с господином Войскунским мы работали несколько лет, это человек, который занимался на кафедре психологии МГУ. И исследования показали, что здесь это не во вред. И, соответственно, это послужило основанием тому, чтобы в 2017 году компьютерный спорт вошел во второй раздел реестра, и появились уже дисциплины по компьютерному спорту.
Что это, в принципе, дает? То есть вам зачем, если вы можете существовать как общественная организация, вам почему именно нужна аккредитация Министерства спорта России? То есть вот вы сказали, появились дисциплины, угу. Видимо, в дальнейшем что, будут разряды получать?
А уже есть, уже выдано.
Это так организовано в большинстве стран, где существуют подобные федерации, или это мы вот тоже новации здесь
свои? Россия на самом деле достаточно, скажем так, часто идет своей дорогой, но в данном случае нет. Спортивные именно федерации, которые поддерживаются государством, сейчас есть, по крайней мере, в 27 странах по миру. Их количество продолжает расти.
А эти разряды, которые уже получают... игроки, спортсмены, они раздаются, соответственно, по какому принципу, что нужно, чтобы...
Давайте пойдем по порядку.
Давайте.
Значит, вот мы остановились на том, что мы вошли во второй раздел реестра. Вы спрашиваете, зачем? Для того, чтобы в дальнейшем получить аккредитацию, которую мы и получили.
Ага.
Что дает получение аккредитации? Это дает возможность уже проводить официальные соревнования. А что значит официально? Это значит в единый календарный план, внесенный в ЕКП. И вот когда соревнование внесено в ЕКП, по нему уже могут быть выданы спортивные разряды и звания.
Это план какой-то государственный, наш здешний, внутренний?
Это не план, это правила игры, так работает весь спорт. Не надо думать, что мы что-то придумали конкретно под компьютером.
Но я имею в виду, что это привязано к набору правил наших здешних внутренних, или это уже нечто, что... завязана на вот всю индустрию этого компьютерного киберспорта.
Ну, еще раз, не надо думать, что компьютерный спорт чем-то принципиально отличается от других видов спорта. Это такой же вид спорта, и он развивается по тем же правилам, как и другие спорта в конкретной стране. Если мы возьмем СНГ-регион, то да, принцип практически один и тот же, потому что фактически спортивная система, она произошла из той системы, которая была в Советском Союзе. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, конечно, там другая история. Но вот если мы посмотрим на Китай, то в Китае, например, федерация, которая занимается развитием компьютерного спорта, это вообще часть Министерства спорта. И в Китае, например, само государство выделяет огромные деньги на то, чтобы развивать данные направления.
А как тогда наши команды отбирались на какие-то международные турниры при условии, что у нас здесь вот этой своей сетки, там, ежегодной турнирной, судя по всему, не было?
Нет, во-первых, сетка у нас была, просто она не была признана официальной. Наша федерация входит в состав международной федерации и ежегодно формирует сборную страны, которая участвует на спортивных соревнованиях. Однако надо понимать, что кроме спортивных соревнований есть еще и коммерческие. И, например, тот же самый The International, угу, это явный представитель коммерческих соревнований, которые проводит компания Valve. Это создатель игры Dota 2. Да. Да, и именно они проводят эти соревнования. Они проводят их уже по той схеме, которая устраивает их. Они их не позиционируют как спортивные.
Я понял. Соответственно, туда можно отобраться по тем правилам, которые они
Совершенно верно.
Год объявили. Год
именно
от года
так.
Они даже меняются.
Бывает и такое.
Угу. Я напоминаю, что все желающие могут в разговоре нашем участвовать. Для этого Telegram, говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир позже будем принимать по номеру 7373948. Наш собеседник сегодня — президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Я неспроста все-таки... Это не лучший старт, но самое очевидное, неспроста в самом начале упоминал инцидент в Соединенных Штатах, потому что значительная часть вопросов, еще даже до того, как мы начали такой полноценный разговор, касается именно этого. Ваше мнение о том, что произошло на турнире в США, что произошло в США, возможно ли такое в России, набор вопросов от слушателей. Давайте, вот чтобы эту тему прям перешагнуть и дальше говорить строго про какие-то вещи, связанные с менеджментом, со спортом как таковым, то, что произошло в Штатах, просто ваша оценка как человека из индустрии.
Ну, в Штатах произошла очередная трагедия, именно очередная. В Штатах постоянно происходят подобные истории, когда человек приходит в какой-то коллектив, на какое-то массовое мероприятие и начинает стрелять. В первую очередь, на мой взгляд, это связано с проблемой свободного распространения оружия в Соединенных Штатах. Во вторую очередь, безусловно, это связано с низким уровнем безопасности на мероприятиях. А если говорить сейчас, то да, сейчас создан очень неприятный для нас инцидент, когда стрельба произошла именно на соревнованиях по компьютерному спорту, по киберспорту. Но, во-первых, отдельно хочется отметить, что соревнование проводилось не по шутерам,
да,
не по
файтингам,
совершенно не по агрессивной игре. И я вас уверяю, ни один психолог не скажет вам, что данная игра провоцирует насилие. Поэтому здесь явный показатель того, что это могло произойти абсолютно в любом другом месте. Это проблема конкретного человека и того, что у него в руках было оружие. Он мог начать стрелять абсолютно в любом другом месте. С киберспортом, на мой взгляд, этот инцидент никак не связан.
Как-то это повлияет на... индустрию, на подходы к безопасности? Может быть, уже сейчас обсуждается возможность введения какого-нибудь более сурового досмотра перед тем, как на площадку выпускают?
Вы знаете, у нас на мероприятиях ничего подобного никогда не было. И я думаю, что и не произойдет. Безопасность на наших мероприятиях на самом высоком уровне находится. Что касается вопроса, скажем так, почему это случилось, ну, мы его уже обсудили.
Хорошо, просто чтобы перешагнуть эту историю, ну, потому что, как ни странно, вы, кстати, со мной спорили об этом до эфира, я говорил, что, ну, послушайте, если сейчас забить в поисковике сочетание какой-нибудь киберспорт, состязание по киберспорту, то больше будет публикаций со ссылками именно на эту историю во Флориде, чем на даже тот The International, который, в общем, принципиален для всего мира. Вы утверждаете, что даже русскоязычных публикаций про International будет больше?
International действительно был очень ярко освещен, даже на стартовой странице Яндекса была все дни прямая трансляция, поэтому да. Но вы поймите, вот как говорил мой преподаватель в ВУЗе, если собака покусала человека, это не новость, а вот если человек покусал собаку, тогда да. Поэтому The International проходит уже в восьмой раз. Да, призовой фонд колоссальный. Да, наши ребята там снова достаточно неплохо выступили. Но вот такой случай, не знаю, жареная новость о том, что геймеры начали стрелять, вы понимаете, на гейминг вообще и на киберспорт в частности уже очень много лет привыкли уже вешать всех собак. Всегда, когда что-то произошло, говорили, а на самом деле вот он там ел огурцы, не знаю, там пил апельсиновый сок, а еще он стрелял в компьютерных игрушках. Вот наверняка из-за того, что он стрелял в компьютерных игрушках, он пойдет сюда. Сейчас даже когда человек просто играл в компьютерные игрушки, уже идет такая ассоциативная линия. Однако я хочу еще раз отметить, что компьютерный спорт и игры – это две большие разницы. Компьютерный спорт – это в первую очередь система тренировок, система выступлений на турнире, система питания, система физической подготовки и система психологической подготовки. Это все, что присуще любому серьезному спорту. Вот у любой профессиональной команды в любом виде спорта вы можете найти в штате спортивного психолога. Да. То же самое и в киберспорте.
Здесь открывается такой широкий простор для вопросов о том, как это все устроено. Сейчас просто блицем, что ли, несколько сообщений от слушателей тоже с вопросами. Илья Сергеевич спрашивает, скажите, какой верхний и нижний предел по возрасту киберспортсменов?
Нижний предел на данном этапе 14 лет, меньше, чем с 14 годами мы не работаем, а верхнего предела сейчас нет. У нас есть люди, которым по 70 лет, они участвуют в соревнованиях. Здесь надо понимать, что есть дисциплины, где важна скорость реакции, это, конечно же, спорт молодых, как та же самая дота, и там в 25 лет фактически наступает спортивная старость. А есть, например, в соревновательной головоломке, где дается достаточно большое время, например, 2 минуты на ход, и за эти 2 минуты человек спокойно подумал и принял решение.
Так, LG пишет, как понять, что такое разряд, что такое разряд по Dota 2?
Разряда по Dota 2 нет, точно так же, как вы не увидите разряда по бегу на 100-метровку. Вы увидите разряд по легкой атлетике, и вы увидите разряд по киберспорту.
Юра спрашивает, каковы профессиональные травмы спортсменов киберспорта?
Ну, таких травм, слава богу, очень немного. Самый опасный сейчас представляется так называемый туннельный синдром. Но в большинстве своем люди думают, что это проблема со зрением, это проблема с осанкой. Здесь я люблю сравнивать геймеров, да, с киберспортсменами. Вот геймеры, они играют днем на работе, да, они сидят, работают за мониторами, вечером они сидят за теми же мониторами или за планшетами, играют. Естественно, у них будет портиться и зрение, и осанка, и прочее. Киберспортсмен, в первую очередь, он знает технику безопасности. Он знает, как настроить свое рабочее место, каким должен быть монитор, каким должно быть кресло, какое должно быть расстояние, какой должен быть угол, как и когда делать зарядку для глаз. Вы понимаете, для профессионала его состояние физическое – это инструмент для зарабатывания денег. Он его будет холить и лелеять, будет всячески оберегать его и стараться оттачивать.
Тоже в рамках этого блица потом будут вопросы более развернутые. Извините, давайте я вас буду называть 10-й, потому что у вас номер на эту цифру оканчивается, очень сложный ник у человека. Почему не уделяете больше внимания варгеймингу, в частности, World of Tanks?
Здесь надо понимать, что мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Вот футбол, баскетбол, хоккей, они никому не принадлежат. А World of Tanks принадлежит конкретному правообладателю. Uh-huh. Есть, собственно, компания Wargaming. И точно так же, как Dota принадлежит Valve. Для того, чтобы проводить соревнования, нам необходимо заключить определенное соглашение, прийти к взаимопониманию с компанией-правообладателем. И только после этого мы можем проводить по ним соревнования. Некоторые компании идут нам навстречу, и мы находим общие точки пересечения и работаем. С некоторыми это не удается, но, тем не менее, мы неоднократно за нашу историю с компанией Wargaming работали и соревнования по World of Tanks проводили.
А кто, кстати, больше заинтересован в сотрудничестве? Вот федерации вроде вашей, национальная и государственная, или сами игроделы, которые... Ну, вот кто на кого выходит первым?
Вы знаете, здесь очень сильно зависит от игроделов. разные компании предпринимают разные шаги, у них разная политика внутренняя, да, кто-то видит в киберспорте свою целевую аудиторию, например, та же самая компания Valve, да, вот вы поймите, Dota, она существует только через призму киберспорта, вне киберспорта ее нету.
Она создавалась для того, чтобы...
Она изначально создавалась под киберспорт, и это только под киберспорт, поэтому, да, чем больше соревнований здесь, тем лучше. Valve проводит свои соревнования и с удовольствием работает с другими организаторами. Uh-huh. А если же говорить там, ну, не буду называть конкретные там имена, есть некоторые компании, которые предпочитают все делать самостоятельно. Они говорят, вы знаете, нам не нужен ваш спорт, нам не нужны ваши соревнования, мы будем делать все сами. Мы хотим сделать свою закрытую экосистему и никого туда пускать не хотим. Ну, их право, пожалуйста.
Слушайте, если Dota существует уже 8 лет, получается, да, и все это время все играют в примерно одну и ту же доту. Нет, конечно, какая-то эволюция, что-то выпускается, дополняется, но все эти 8 лет люди играют примерно в одно и то же. Это представляется довольно экзотичным вообще для игрового мира.
Ну, вы знаете, футболу больше 100 лет и ничего.
Хороший, конечно,
ответ и
пример.
Хотя правила там тоже менялись. Здесь, давайте так, да. Суть вашего вопроса заключается в том,
когда,
почему...
Когда мы перейдем с чего-то на доту, на что-то другое?
Ну, во-первых, до доты 2 была дота 1, ну, а во-вторых, вполне возможно, когда-то появится там дота 3. Но даже внутри самой доты, если вы возьмете доту этого года и сравните ее с дотой, которая была там 2 года назад, вы общего найдете очень-очень мало. Меняется постоянно мета игры. Почему меняется? Потому что выходят патчи, которые немножечко меняют характеристики.
Это понятно, судьба всех игр, но в целом основная концепция, основной подход, ну, все тот же.
Ну, нет, если мы будем говорить, что играет по-прежнему 5 человек, а не 6 и не 10, да, тот же. Но если мы будем говорить еще раз про суть, вы поймите, меняется постоянно мета, и она заставляет людей постоянно подстраиваться, постоянно придумывать что-то новое, изобретать, стараться удивить соперника.
Вопрос, скорее, был даже не про то... меняется, не меняется. А вопрос про то, почему издатель, производитель и издатель, ну, в отношении других игр, не заточенных под такой мультиплеер, не заточенных под киберспорт, там, ну, эволюция происходит, ну, раз в два года. Если, да, если после выпуска игры там в течение года DLC к игре не выпускается, то, в общем, велика вероятность, что через год про нее уже забудут. Неужели Valve настолько, как, кстати, правильно говорить, Valve, они настолько уверены в совершенстве вот этого концепта, который есть, и он настолько уже прочно вот в бизнес внедрен, что у них даже и помыслов нет там Dota 3 выпускать вот-вот-вот.
Ну, вы понимаете, есть разные модели, разные бизнес-модели. Вот возьмем Electronic Arts, они каждый год выпускают новую версию FIFA. Каждый год новая игра, ее по новой продают, да? А здесь история немножечко другая. Здесь игра одна и та же.
Не зарабатывают, короче, на копиях не зарабатывают, потому что она бесплатная.
Совершенно верно. Они зарабатывают на внутриигровом контенте. Причем важный момент. Вот вы не можете там, скажем так, заплатить, не знаю, 1 000 000 рублей и сделать так, что ваш персонаж там начал бить в 2 раза сильнее, чем другие. В том-то и прикол, что исключительно визуальные изображения, скины, изображения тех же самых спылов и прочее меняется. Но спортивная составляющая, равенство стартовых позиций неизменно. Поэтому это спорт.
Около минут у нас остается. Скажите, а можно ли утверждать... со ссылкой, может быть, даже на статистику, что игроки с большим опытом, скажем, те, кто еще начал играть в 90-е, что они сейчас, играя в современные игры, в ту же доту, что они имеют преимущество перед теми, кто, вот там, будучи еще в школе пару лет назад, начал осваивать...
Давайте еще раз. Во-первых, игры — это отдельный киберспорт, отдельно. Если говорить конкретно про доту киберспортивную, то, как я уже говорил, здесь достаточно быстро наступает старость. Человек головой соображает, что нужно сделать, а руки уже не успевают. Поэтому человек, который, скажем так, играл давно, он будет иметь преимущество в качестве тренера, в качестве эксперта, в качестве аналитика, в качестве комментатора. Угу. Но это, еще раз подчеркну, все-таки спорт молодых.
Что ж, продолжим разговор уже после информационного выпуска. Пока можете писать сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Наш собеседник, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор о киберспорте с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Слушатель Бродсмет пишет: да, похоже, рыбка не очень шарит в киберспорте. Вспомните хотя бы контру. Она идеально продумана под спорт, но не эффект ах. Ну да, я никогда ни в чем не состязался. Более того, лет 10 к ряду не играю, только последние года 2-3 снова купил какую-то машину, на которой можно играть и начал играть. Тоже Бродсмат поясняет: баланс в игре важен для спорта. Нет баланса, игра умирает в спорте. Это он так поясняет вот этот набор моих вопросов о том, почему Дота так долго держится. Мол, она настолько сбалансирована и идеальна для того, чтобы на протяжении 8 лет ее исследовать и получать удовольствие.
Здесь дело не только в том, что она изначально была сбалансирована. Дело в том, что этот баланс постоянно по чуть-чуть подправляется.
Ну, возможно, кстати, про это пишет слушатель, который называет себя Степа. В Доте открыли кастомный режим, при помощи него тестируют разные версии игр и по 10, и по 20 человек, и РПГ, и тому подобное. Это ответ на вопрос про однообразие. Сейчас просто не развиты еще другие режимы, но в будущем они будут развиты. То есть есть перспектива, что будут не по 5 человек, а по 10, по 20 играть, и будет еще какая-то сюжетная история.
Но это вопрос, наверное, не ко мне все-таки, а к представителю компании Valve.
Так, 12-й пишет: китайцы все поработили в играх, у них АПМ, количество действий, щелчков правой кнопкой мыши в минуту зашкаливает за 300. Посмотрите, как они рубятся в StarCraft, Brood War, ему уже 20 лет, ну и дальше там большое какое-то сообщение. Давайте объяснять, что такое тренировка, что такое команда киберспортивная. Вот вы сказали, там есть человек, который за физическое, психологическое состояние игроков отвечает. Есть, очевидно, тренер. Вот это все существует действительно в таком же режиме, как и спортивные команды, регулярно, почти ежедневно тренируются люди.
Безусловно. Более того, там еще и очень насыщенный график соревнований. Вот The International только закончился, а через 3 недели уже будет следующий крупный турнир по Dota. А давайте теперь еще раз поговорим. Профессиональные коллективы есть. Они действительно занимаются очень серьезными тренировками. У каждого спортсмена тренировка делится на несколько направлений. Во-первых, безусловно, это практика, когда со своим тренером они проводят различные спарринг-матчи, оттачивают технику, делают домашние заготовки. Во-вторых, это теоретическая часть. Они разбирают игры своих соперников потенциальных, готовятся к встрече с ними, смотрят их стиль, пытаются понять их слабые стороны, придумать эффективный вариант противодействия. Дальше есть тренировки психологические, потому что вы представьте себе все-таки вот тот накал страстей, тот накал эмоций, который идет во время соревнований. Даже если не брать вот когда на кону 25 миллионов долларов, даже если взять соревнования более, скажем так, регулярные, вы поймите, это очень большая ответственность, очень большая психологическая нагрузка. И в случае, если кто-то ошибается, а человеку свойственно ошибаться, происходит очень важный такой момент. В этот момент нужно, чтобы не начали выяснять, кто виноват, а стали думать, что делать. Вот здесь как раз очень важно, чтобы в команде, неважно, капитан или какой-то отдельный игрок, взял бы условно вину на себя и сказал: ребята, все, да, вот я там, извините, сложал, но играем дальше. Обязательно идет подготовка физическая, то есть есть фитнес-инструктор. Потому что, как говорится, в здоровом теле здоровый дух.
Ну, это очень общая физическая подготовка, а вот то, о чем слушатель писал, что китайцы научились кликать с какой-то невероятной скоростью, вот это тоже отдельно тренируется.
Это тоже отдельно тренируется. Здесь уже зависит от дисциплины. Если мы говорим про StarCraft, а это стратегия реального времени, или про ту же самую Доту, да. АПМ, это количество действий в минуту, действительно за 300, иногда и за 400 зашкаливает. Я в свое время был одним из лучших игроков StarCraft, а у меня он тоже был достаточно высокий. Это тренируется на специальных симуляторах, когда ты тренируешь свою реакцию. Но вы поймите, здесь дело не в том, чтобы просто быстро кликать, а чтобы быстро соображать, чтобы твои руки успевали за твоей головой.
Уточнение. В случае, если, например, речь идет о шутерах, проводятся тренировки, скажем, в пейнтбольных, страйкбольных залах, то есть чтобы вот игровую ситуацию более или менее представлять
нет,
в физическом мире.
Данные тренировки не проводятся. Здесь надо понимать, что в каждой игре все-таки немножечко своя физика, ну, да. И она иногда отличается от физики нашего мира. например, там в том же самом игре Quake или, не знаю, там в Overwatch. Здесь немножко по-другому. А тренировки в реальном мире, они нацелены исключительно на физическую подготовку человека. Потому что человеку необходимо физически быть готовым к длительным перелетам, к проживанию в другой временной зоне, к другому питанию и так далее.
Ваша федерация, она занимается организацией мероприятий, связанных с какими играми? Если я правильно понимал из того, что я читал, вы шутерами пока не занимаетесь, или я
ошибаюсь? Не совсем так. Значит, на данном этапе шутеры не признаны частью компьютерного спорта в нашей стране. На международной арене это признание давно признано, то есть оно есть, и соревнования проводятся. То есть сейчас, например, вот каждый год Международная федерация проводит официальный чемпионат мира. Например, в прошлом году наша команда российская там заняла вообще первое место по Counter-Strike. И при всем при этом в России у нас нет возможности это официально проводить подобные соревнования.
Почему?
Потому что на данном этапе наше министерство очень аккуратно относится к этому вопросу. Потому что общественное мнение, которое постоянно подогревается различными историями, которые зачастую искажают действительность и спекулируют на трагедиях, а общественное мнение направлено таким образом, что компьютерные игры – это плохо, а киберспорт – это компьютерные игры еще в квадрате. Хотя на самом деле наоборот. Очень много игр и очень мало киберспорта. Киберспорт, еще раз повторюсь, это система. Но, так или иначе, по шутерам мы проводим соревнования, но они неофициальны.
Они неофициальные с точки зрения... А, кстати, а с точки зрения самих издателей игр, производителей игр, они официальные?
Вопрос не совсем корректно сформулирован. Вот, то есть, безусловно...
Участвуют ли, как-то окормляют, не знаю, спонсируют такие мероприятия производители?
Да, безусловно, вы посмотрите ту же самую Overwatch League, которую проводит компания Blizzard. Это там огромная франшизная лига с огромными контрактами, там только тот же самый Twitch за право транслировать в течение 2 лет заплатил несколько десятков миллионов долларов. Это огромная индустрия, огромный интерес, и с этой точки зрения, еще раз вы поймите, есть два направления. Одно официальное, спортивное, которое пытается регулировать государство. Второе – это коммерческое, которое развивается по своим канонам.
Но тогда, получается, ваша федерация, я сужу скорее даже по интонациям, с которыми вы говорите о тех или иных состязаниях, ваша федерация заинтересована именно вот в этих суперофициальных государственных каких-то...
Наша федерация заинтересована
контестах.
В развитии гармонично развитой личности. Мы заинтересованы в том, чтобы наше общество приняло этот киберспорт. Мы заинтересованы в том, чтобы была построена система подготовки спортивного резерва. Чтобы наши спортсмены на международных соревнованиях, неважно, то спортивные или коммерческие, занимали бы первые места. Вы понимаете, а Россия исторически была лидером на этом рынке. И в последнее время все сложнее удерживать эту позицию. Вы поймите, когда в Китае там миллиарды долларов выделяются на развитие компьютерного спорта, в том числе и со стороны государства, это мало того, что Китай имеет еще огромный просто человеческий ресурс, да, а здесь у них еще идет вот такая подпитка. Естественно, нам все сложнее конкурировать, получается.
А мотив, ну, например, с оглядкой на китайцев, мотив государства какой? Именно престиж или это в экономику страны как-то так хорошо встроено и приносит
доход? А это и то, и другое. Естественно, престиж никто не отменял, это важно. Но китайцы на самом деле очень продуманные люди, очень практичные. И здесь у них есть четкое понимание, что человек, который прошел через вот это вот горнило компьютерного спорта, он лучше приспособлен к жизни в современном мире, он будет более эффективен, более успешен.
Ну, возможен и такой взгляд. Я не готов в дискуссию по этому поводу сейчас включаться. Раз про китайцев так много говорим, читая публикации про The International 2018, я в том числе узнал о том, что существует киберкоманда ПСЖ,
так.
Это тот же самый Пари Сен-Жермен, который, видимо, футбольный клуб, который вошел в компьютерную индустрию и при этом вошел таким образом, что купил команду китайских игроков, вот теперь они под вывеской ПСЖ выступают, это я это все так немного квадратно объясняю, расскажите, вот два момента поясните, футбольные клубы и клубы из прочих видов спорта, что вот так вот входят в киберспорт, насколько это распространено, И как это может быть, что вот команду целиком покупают, вешают на нее лейбл новый?
Тяжело, конечно, на свой комплексный вопрос отвечать. Давайте немножко разобьем его по частям. Давайте. Во-первых, про покупку. Еще раз, это бизнес. Покупается, вот как один бизнес покупает другой бизнес. Это же нормально, когда одна компания покупает другую.
Угу. Но там есть, например, такая же система драфта игроков, как в иных видах спорта?
Безусловно. Есть и трансферные окна, и определенные правила, и так далее. Это все есть. Это...
И прям, в принципе, те же самые. То есть, вот игрок стоит столько-то, одна команда готова его выкупить за эту сумму.
Так, да, это, так именно, и работает. Именно так это и работает. И выкупаются не только игроки, но и целиком команды. И вот в данном случае действительно футбольный клуб приобрел киберспортивную команду. Да, это команда китайская, потому что китайцы действительно очень себя хорошо сейчас позиционируют. И у них много сильных игроков. И здесь это, я бы не сказал, что из ряда вон выходящая история. Она просто сейчас на плаву, на самом верху. Угу. Подобные случаи сейчас постоянно, когда люди из другого бизнеса начинают вкладываться в киберспорт. В первую очередь, да, это действительно традиционные спортивные клубы, которые там занимаются, не знаю, там автогонками, которые занимаются футболом, которые занимаются баскетболом.
При этом они вкладываются в команды, которые выступают даже не в том же... Не в киберинкарнации их вида спорта.
Не обязательно. Типа того. Зачастую это и то, и другое. Но вы поймите, традиционный спорт... Его симуляторы в рамках вот большого киберспорта, это, ну не знаю, это даже не 0,5%, это еще меньше. Основная аудитория киберспорта, это вот это Dota, это Counter-Strike, это вот те игры, которые напрямую не связаны с традиционными видами спорта. Да, в России есть несколько тысяч человек, которые играют те же самые футбольные симуляторы или в баскетбольные симуляторы. Но их количество несопоставимо с тем, которое играет в традиционные, скажем так, киберспортивные истории. Ну, для сравнения, чтобы вот наша федерация провела соревнования, в которых участвовало порядка 350 тысяч человек. Вот из этого где-то всего лишь там меньше 10 тысяч человек, которые участвовали в киберспортивных, как вы говорите, инкарнациях. Да, совершенно верно.
Кроме ПСЖ, есть еще какие-то такие примеры клубов, названия которых знакомы большинству, и которые, да, ввязались в киберисторию такую?
На самом деле их достаточно много, я сейчас не готов их перечислять, но вы поймите, здесь речь идет не только про клубы, да, есть известные спортсмены, которые, соответственно, сейчас создают свой новый бизнес именно на базе киберспорта. Есть целые лиги, которые сейчас создаются. Это вот... Сейчас мы присутствуем при неком историческом моменте, вот последние полтора года происходит очень серьезная заявка со стороны киберспорта. Если раньше он выделялся теми же самыми большими призовыми, потому что, например, прошлый год за International призовой фонд не сильно отличался, там был 24 миллиона долларов, да, а рост идет сейчас не в призовых, рост идет в инфраструктуре, в создании системы, вот о чем речь.
Влад спрашивает, какие отношения у федерации с профессиональными командами, например, с Virtus.pro, ну вот это та команда, которая выступала на The International,
5-6 места. Ну, справедливости ради, надо сказать, что там не только Virtus.pro от России выступал, там еще была команда WinStrike, чтобы меня не обвинили в предвзятости. Что касается взаимодействия, то, естественно, мы достаточно плотно работаем с топовыми коллективами, а мы с ними со всеми хорошо знакомы, со многими я имею личные, скажем так, взаимоотношения, потому что сам в свое время был профессиональным игроком. И здесь, естественно, мы их привлекаем к нашим исследованиям. Мы с ними консультируемся относительно различных вопросов. Естественно, мы прислушиваемся к их мнению как к экспертам. Ну и, безусловно, мы за них болеем.
А сборная страны ведь составляется на каких-то этапах?
Как я уже говорил, здесь очень много нюансов. Во-первых, мы вот только сейчас получили официальную аккредитацию на 4 года. Во-вторых, сборная, она формируется не на базе одного соревнования. Сборная, она формируется по итогам года спортивного. Вот по итогам 2018 года мы действительно сформируем сборную команду, которая будет выступать на соревнованиях. Но, опять же, надо понимать, в чем разница между киберспортом и традиционными, вот именно в неких таких спортивных традициях. В сборную страны входит не одна команда и даже не две команды. Это, условно говоря, несколько составов по доте, к примеру, да, ага, которые перед поездкой за рубеж должны встретиться, провести, соответственно, внутренние игры, а главный тренер должен определить, кто из них в лучшей форме сейчас находится, и уже после этого эта команда едет на соревнования. Но, подчеркну, эта речь идет исключительно про спортивные соревнования. Эта сборная не будет иметь отношения к той же самой Dota 2 The International, потому что это коммерческий турнир, и там понятно, свои правила.
Про допинг был целый ряд вопросов от слушателей. Давайте просто отвечать, что там с этим. Я понимаю, что значительная часть соревнований проводится при спонсорстве каких-нибудь энергетиков.
Ну, это... энергетики — это все-таки, слава богу, не допинг. А допинг
я
это...
понимаю, но любопытно это уточнить, да.
Нет, давайте еще раз по порядку. Играть и выпивать энергетики не запрещено, а вот принимать алкоголь уже запрещено, то есть алкоголь это уже нельзя. Точно так же, как, опять, да, есть официальная история. Международная федерация компьютерного спорта входит, имеет соглашение с ВАДой, и по этому соглашению, естественно, есть определенные требования к компьютерному спорту, как к виду спорта, по которому запрещены определенные препараты. Но, опять же, это что касается спортивных соревнований. Что касается коммерческих соревнований, то здесь уже каждый выбирает какие-то свои правила. Но в целом, опять же, им всем выгодно, и они считают правильным, чтобы тоже контролировать прием различных допинговых средств. Есть вещи, за которые команды дисквалифицируют. И были случаи, когда там команды ловили и, соответственно, наказывали.
Ловили именно, проводили анализы.
Ну, естественно, берется допинг-проба, конечно.
Угу. Вопрос, который, на самом деле, вначале следовало обсудить. Я верно понимаю, что вот именно в том, что касается Dota... Dota, кстати, портирована на консоли на какие-то, или она только на компах существует?
Насколько мне известно, это компьютерная PC-история.
И большая часть киберспорта завязана именно на PC.
Это если, дискуссионный
опять же,
вопрос.
Если, опять же, речь идет прям о спорте, при спорте,
опять
без...
же, в большинстве своем да, но опять надо понимать, что чем мы идем дальше, тем больше задействованы мобильные платформы. Появляется достаточно много игр на мобильных решениях. Например, тот же самый Hearthstone от Blizzard, он мультиплатформенный. В него можно играть и на PC, и, соответственно, на планшетах, и на телефонах, пожалуйста.
Угу. Но... есть ли вот в мире именно спорта, киберспорта, некое противостояние, которое есть в мире рядовых игроков, не спортсменов, люди, играющие на ПК, люди, играющие на PS, люди, играющие на Xbox?
Здесь скорее вопрос заключается в конкретной дисциплине. Если мы возьмем файтинги, то да, на них традиционно играют на в консоли. Да? Если мы возьмем спортивные симуляторы, да, это традиционно консоли. Если мы возьмем Dota, Counter-Strike, здесь уже, извините, все-таки PC.
Но и при этом ваша федерация, она темой консолей тоже, в общем, интересуется.
Мы не занимаемся консолями, мы занимаемся киберспортом. Но да, мы проводим, вот недавно мы, соответственно, там формировали как раз сборную страны на официальный чемпионат мира, и там проводились, например, соревнования по тем же самым файтингам. Да, мы их проводили на консоли.
Наверняка на соревнованиях общие комплекты железа у всех одинаковые, ну, абсолютно идентичные, за безусловно, исключением, видимо, контроллеров. То есть может ли игрок принести свою клавиатуру, свою мышь?
Да, это допускается, однако идет тщательная проверка, чтобы человек с этой своей, значит, мышкой или клавиатурой не притащил какую-нибудь читерскую программу. Потому что сейчас это, по сути, некая большая флешка, с которой можно что-то установить. Естественно, здесь есть как техническая защита на уровне программном, которая запрещает установку какой-либо, соответственно, истории, но, как говорится, вируса никто не отменял. Поэтому есть еще и наблюдение со стороны судей. Естественно, за всеми серьезными соревнованиями они все проводятся очно, то есть на лане, а не в онлайне, то есть все собираются на одной площадке, то есть, ну, к примеру, вот у нас сейчас анонсирован Кубок России, финал, который пройдет в Тюмени, и, естественно, вот все сильнейшие команды со всей страны, а может быть, даже и зарубежные команды, это Кубок открытый, могут принимать участие, они приедут в Тюмень, и там уже непосредственно на площадке будут проходить соревнования, и судьи будут следить, чтобы, да, человек принес свою мышку, но чтобы кроме этой самой мышки он не принес туда какой-то вирус.
В продолжение темы Никита спрашивает, как обстоят дела с читами макросами. Были ли такие случаи? Вот такой вопрос. Чтобы на больших соревнованиях действительно кого-то поймали на читерстве.
Вы знаете, на совсем больших соревнованиях нет, но на отборочных к ним такое бывает регулярно. Как мы уже говорили, призовые фонды достаточно серьезные. Ну, здесь, опять же, надо понимать, что The International – это скорее исключение. То есть, призовой фонд нашего, опять же, Кубка России – это 3,5 миллиона рублей. Но для ребят из регионов это тоже очень хорошие деньги. И, естественно, есть желание как-то попробовать, ну, не знаю, усилиться, что ли, да, и честными, и нечестными способами. Поэтому, да, попытка жульничества, она всегда присутствует. И бывают случаи, когда команды дисквалифицируются на несколько сезонов по той причине, что они были пойманы на жульничестве.
Но жульничество какого рода? То есть действительно пытаются вмешаться именно программными средствами?
Программные средства – это самое распространенное. Дальше идут, естественно, попытки договорных матчей и так далее.
15-й слушатель Антон спрашивает, сколько игроки получают денег от призовых в чистом виде? То есть вот если в команде по доте там 5 человек, скамейка запасных тоже наверняка есть. Как там это все делится? Что капитану, что тренеру?
Вы знаете, это уже коммерческая история, как, какой, скажем так, коллектив договорился. Бывают случаи, когда, например, ребята подписывают договор, по которому им принадлежат все призовые. А бывают договор составлен таким образом, контракт, да, спортивный, что они там получают, например, только 20% от призовых.
Остальное некий владелец команды.
Да, совершенно верно.
А команды как оформляются? Как, ну, юридически именно? Что, может быть, индивидуальный предприниматель, но под ним вот...
А вы знаете, здесь тоже единого рецепта нет. Здесь достаточно широкий спектр различных договоров, в том числе и с использованием, там, не знаю, зарубежной практики.
Ну, вот вы, как глава федерации, как видите, как это разумнее, например, было бы организовать?
Ну, с нашей точки зрения, как я уже говорил, компьютерный спорт ничем не отличается от любого другого, поэтому можно взять, условно, тот же самый шаблон, не знаю, по договору, там, не знаю, по футболу, да, как вот футбольные клубы заключают соглашение, использовать его. Более того, сейчас вот футбольные клубы многие берут к себе тех же самых виртуальных, да, футболистов по интерактивному футболу, и такие же договора заключают.
Слушатель, который называет себя Пан Шеф, так пишет. Боже, на что люди тратят жизнь? Сам играл года 3, теперь жалею о потерянном времени. Спортсмены хотя бы получают деньги, но остальные-то тупо прожигают жизнь.
Опишите. Здесь нам, я, наверное, да, соглашусь с человеком, потому что, еще раз, есть две разные сущности. Гейминг и киберспорт. Вот мы против гейминга, но мы за киберспорт, потому что гейминг – это действительно пустая потеря времени.
Но вы же понимаете, что в киберспорт можно только из гейминга прийти?
Вы знаете, нет, я бы не сказал так. Возможно, раньше так и было, но дальше будет по-другому. Появляются спортивные секции, куда родитель уже может привести своего ребенка.
И в России тоже?
Да, безусловно.
На базе общеобразовательных школ?
Скорее, на базе спортивных или частных. Но, еще раз, мы находимся только в начале пути, несмотря на то, что я этим занимаюсь 20 лет. Вот аккредитацию на 4 года мы получили только сейчас. Поэтому вы поймите, здесь еще потребуется время, чтобы это все устоялось.
Ну, опишите нам, около 2 минут у нас остается. Вот российский киберспортсмен, он только киберспортом и занят, или у него, как правило, параллельно работа, учеба?
Нет, вы знаете, если мы говорим про профессионала, то он занят только этим. Это его и есть работа. Но параллельно с этим учиться он вполне может. И вот те же самые ребята из Virtus.pro как бы с этим проблем не испытывают. А, безусловно, ему необходимо получить образование. Безусловно, надо понимать, что киберспортсменом он всю жизнь не будет. И дальше ему придется становиться либо аналитиком, либо комментатором, либо, там, не знаю, спортивным психологом, либо тренером. У него есть достаточно большая история, кем выстроить, вернее, кем стать, как выстроить карьеру после завершения киберспортивной.
Есть ли, вот вы сказали, есть школы у нас на базе спортивных каких-то секций, а в мире вот к этой индустрии людей готовят, то есть специальные курсы менеджмента именно киберспортивного, курсы судей, тренеров?
Безусловно, это происходит, и мы в России тоже, вот наша федерация, например, уже несколько лет ведет курсы по подготовке судей спортивных.
Полминуты, извините, вопрос просто трижды появлялся у нас на СМС-портале, откуда у вас фамилия Смит? Я понимаю, что, вероятно, там, от папы или еще откуда, но это не псевдоним.
Нет, это не псевдоним, действительно, фамилия. Мой прапрадедушка еще, как говорится, до революции приехал из, господи, боже мой, с Туманного Альбиона, из Англии, и, соответственно, здесь влюбился в русскую девушку, женился и остался.
Это Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Спасибо за разговор, приходите еще.